Глава 7. Подкуп. Сержант Мори Люк был образцовым солдатом. Родом он был из обширного сельскохозяйственного мира системы Плеяд, где только армейским подразделениям было под силу справляться с каторжными сельскими работами. Армейская карьера его ничего выдающегося собой не представляла. Начисто лишенный эмоций, он без опаски смотрел страху в глаза. Он был по-крестьянски силен и ловок, и не раз выходил победителем из нешуточных переделок. Беспрекословно выполнял приказы, с подчиненными был прост и справедлив, генералу предан беззаветно. Тем не менее, характер у него был веселый и жизнерадостный. Если ему и доводилось пускать в ход оружие по долгу службы, делал он это, не задумываясь, но беззлобно. Сержант Люк позвонил у двери, прежде чем войти. Но мог бы этого и не делать. Он имел полное право войти, не позвонив. Двое узников в это время ужинали. Оторвавшись от еды, они встретили сержанта вопросительными взглядами. Тот, что был помоложе, встал, чтобы уменьшить громкость транзисторного телевизора. «Еще книжек принесли?» — поинтересовался Латан Деверс. Сержант вытащил из кармана небольшой цилиндр с микропленкой и поскреб пятерней шею.
«Да вот, взял у инженера Орре. Надо будет вернуть. Он вроде бы собирался отправить эту штуковину своим ребятишкам. Как сувенир, понимаете?»
Дьюсим Бар повертел цилиндр в руках и спросил.
«А откуда это у инженера? У него есть телевизор?»
Сержант решительно замотал головой и кивнул в сторону стоящего на полу у кровати старенького телевизора. Сообщил.
«Нет, этот, что у вас, здесь единственный, больше нет. Этот парень, Оре, значит... заполучил эту книжку в одном из этих миров, которые мы захватили. Не помню название. Она, книжка-то, хранилась там в каком-то доме особом. Одна, представляете? Ну, и ему пришлось кокнуть пару туземцев, чтобы ее заполучить».
Он оценивающе глянул на цилиндр.
«Ну, для ребятишек, наверное, в самый раз будет».
Немного помолчав, вкрадчиво добавил.
«Тут, между прочим, кое о чем поговаривают. Может, и враки, но прямо страсть, как хочется вам рассказать. Наш генерал, ну, в общем, полный успех».
Он красноречиво моргнул.
«Вот как?» — удивился Деверс. «А в чем успех?»
С опаской оглянувшись на дверь, сержант прошептал.
«Блокада завершена, вот что! Ну разве он не молодец?»
Радостно прищелкнул языком сержант.
«Ведь как быстро все провернул! Один из наших, мастер красиво выражаться, сказал, что все было так красиво! Ну, вроде... как же он это сказал-то? А... музыка сфер, вот как! Только я в этом все равно ни черта не смыслю».
«Теперь начнется генеральное наступление?» — тихо спросил Бар.
«Наверно», — резво откликнулся сержант. «Мне бы теперь поскорее вернуться к себе на корабль. Рука-то у меня уже срослась. Чертовски надоело валяться тут на койке, разрази меня гром».
«Мне тоже», — горько вздохнул Деверс.
Сержант подозрительно поглядел на Деверса и сказал.
«Пожалуй, я пойду. Скоро капитан начнет обход. Не дай бог тут застукает».
Дойдя до двери, Люк остановился.
«Да, кстати, сэр»,
— проговорил он смущенно, обратившись к торговцу.
«Я тут с женой разговаривал. Она говорит, что тот маленький морозильничек, что вы мне дали, чтоб я ей послал. Здорово работает. Он ведь ей даром достался, а она уже успела месячный запас продуктов заморозить. Так что я очень доволен.
Все в порядке. Не стоит благодарности. Толстенная дверь бесшумно открылась и также бесшумно закрылась за улыбающимся сержантом. Дьюсимбар встал со стула.
«Ну что ж, он честно расплатился с нами за морозильник. Давайте-ка посмотрим, что же это за новая книга. Ага, названия нет».
Он отмотал около ярда пленки и посмотрел на свет. Удивленно пробормотал.
«Разрази меня гром, как выражается наш сержант. Это же сад Саммы, Деверс».
«Да?» — лениво отозвался торговец, отодвигая в сторону тарелку с остатками ужина. «Садитесь, бар. Я ничего не смыслю в этой вашей древней литературе. Вы слышали, что сержант сказал?»
«Слышал. И что?»
«Того гляди, наступление начнется, а мы тут торчим».
«А где бы вы предпочли торчать?»
«Ох, только не надо. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Ждать больше нельзя».
«Нельзя?»
— безразлично повторил бар, вынимая из приемника старую пленку и вставляя новую.
«Послушайте, за месяц вы мне столько рассказали об истории Академии, и знаете, у меня возникло впечатление, что ваши прежние лидеры во время кризисов только и делали, что сидели и ждали».
«Да, бар, но они хотя бы знали, куда идут».
«Разве? А мне почему-то показалось, что они говорили об этом, когда все уже было позади. Причем, насколько я понимаю, большей частью так оно и было. Но нет никаких доказательств, что все пошло бы лучше и проще, если бы они знали, куда идут. Глубинные экономические и социальные процессы не могут управляться отдельными людьми».
Деверс хмыкнул. «Да, но нет и доказательств, что все могло пойти хуже. Вы не с той стороны смотрите». Он прищурился. «А не прикончит ли его?»
«Кого? Риаза?»
«Да». Бар вздохнул. Глаза его затуманились и, видимо, вспомнил дела давно прошедших дней.
«Убийство — не выход, Деверс. Я сам однажды сделал это. То есть меня убедили, что это необходимо. Мне было 20 лет тогда. Но я ничего не решил. Я убрал злодея из Севены, но от имперского ига мы не избавились. Конкретный человек не имел значения».
«Но Риас не просто злодей, док. Он — это вся его проклятущая армия. Без него она рассыплется. Они же как детишки на нем висят. Вы на сержанта посмотрите. Он же просто пузыри от умиления пускает. Стоит ему только о генерале заговорить».
«Пустак. Обязательно отыщутся другие армии, другие генералы. Нужно смотреть глубже. Например, существует Бродрик. Его никак нельзя сбрасывать со счетов. Никто другой не имеет такой возможности шептать на ушко императору. Он может потребовать и получит 100 кораблей там, где Риас вынужден обходиться 10. Мне отлично известна его репутация».
«Вот как! И что же он за птица?» — загорелись глаза торговца.
«Коротко, он наглый простолюдин, путем беспроигрышной лести, проникший в окружение императора. Его до смерти ненавидит дворцовая аристократия. сами подонки, хуже некуда. Поскольку ему в равной степени плевать и на аристократов, и на простонародье. Он советник императора по всем вопросам, и его правая рука в самых темных делишках. Он бесчестен, по сути, и лоялен исключительно по необходимости. В империи вряд ли отыщется человек более изощренный в злодействах и более грубый в развлечениях. Говорят, к императору просто невозможно проникнуть без протекции Бродрика. А к самому Бродригу не иначе, как через унижение.
«Ага», — задумчиво пробормотал торговец, поглаживая аккуратно подстриженную бороду. «И именно этого человека император послал сюда приглядывать за Риазом. Знаете что, у меня есть идея».
«Знаю.
Допустим, этому Бродригу не слишком понравится наш молодой армейский божок».
«А он и так от него не в восторге. Риас вообще мало кому нравится».
«Отлично. Допустим, дела пойдут не слишком хорошо, и император об этом узнает. Тогда Риозу придется туговато, верно?»
«Пожалуй, весьма вероятно. Но как вы думаете это устроить?»
«Пока не знаю. Может, его можно подкупить?» Патриций тихо рассмеялся.
«Наверное, можно, но только не так, как нашего милейшего сержанта. Уж никак не с помощью карманного морозильника. Но даже если вам удастся придумать что-нибудь соответствующее его уровню, вряд ли из этого что-то выйдет. Подкупить-то его, пожалуй, легче, чем кого-либо другого. Но у него нет ни капли честности для джентльменской сделки. Он не останется подкупленным, понимаете? Ни за какую цену. Придумайте что-нибудь еще».
Деверс закинул ногу на ногу. «Ценная информация. Хотя...» Он замолчал, потому что вспыхнула сигнальная лампочка, и на пороге снова возник сержант. Он был взволнован. Круглая физиономия пылала румянцем. Вопреки обыкновению, он не улыбался.
«Сэр!»
— начал он изо всех сил, стараясь сохранить почтительный тон.
«Я вам, конечно, очень благодарен за морозильник, и вы всегда ко мне были так добры, хотя я всего-навсего сын простого крестьянина, а вы — такие важные господа!»
От волнения он говорил со страшенным плеядским акцентом, и выглядел он сейчас действительно деревенщиной. Куда девались всегдашняя военная выправка и четкость?
— «Что случилось, сержант?» — поинтересовался Бар.
— «Лорд Бродрик прибывает сюда для встречи с вами», — выпалил сержант. — «Для встречи с вами! Завтра! Я знаю про это, потому что капитан приказал мне приготовиться к смотру на завтра для его встречи. Я подумал, что должен предупредить вас».
«Спасибо, сержант. Мы вам очень признательны. Но почему вы так взволнованы? Что в этом такого?»
Однако его слова нисколько не успокоили сержанта Люка. На лице его был написан страх. Срывающимся голосом он прошептал:
«Вы просто не знаете, что это за человек. Про него такое рассказывают. Он продал душу космическому дьяволу, вот что. Говорят еще, что он ни шагу не ступит без своих телохранителей, вооруженных бластерами. И когда ему захочется, он приказывает им стрелять в любого, кто попадется. Просто так, для удовольствия. Они и стреляют, а он... Он смеется. Говорят,
Сержант покосился на дверь.
Что его даже император побаивается, и что он заставляет императора повышать налоги, а что люди ропщут, про это он ему не говорит. А еще говорят, что он ненавидит нашего генерала, потому что наш генерал такой большой и умный человек. Говорят, что он хочет его убить, но только не может этого сделать, потому что генерала все любят. А генерал знает, что лорд Бродрик — злодей и мошенник.
Сержант часто заморгал и смущенно улыбнулся, стыдясь собственной эмоциональности. И уже, пятясь к дверям, резко кивнул и закончил.
— Запомните мои слова! Будьте с ним поосторожнее!
И выскользнул за дверь. Деверс задумчиво уставился в потолок.
«А ведь, похоже, все идет как надо, а, док?»
«Все зависит», — сухо отозвался Бар, — «от Бродрига».
Но Деверс не слушал. Он думал. Лорду Бродригу приходилось то и дело пригибать голову, передвигаясь по отсекам торгового корабля. Два его вооруженных телохранителя быстро шли за ним с бластерами на изготовку и профессионально хмурыми выражениями на физиономиях записных храбрецов. На взгляд Деверса, личный секретарь императора мало походил на того продавшего душу дьяволу проходимца, каким его описал сержант. Если космический дьявол и купил его душу, то на внешности лорда не оставил никаких признаков того, что он ею владеет. Скорее, Бродрик привнес своим появлением даже некоторый дворцовый шик, ожививший мрачную скуку военной базы. Четкие безукоризненные линии его парадной, ловко сидящей на нем формы, создавали иллюзию, что он высокого роста, и с этой мнимой высоты его холодные бездушные глаза взирали на торговца. Он выставил перед собой трость из слоновой кости и изящно оперся на нее. Перламутровые запонки на манжетах поблескивали.
— Нет, нет! — мягким жестом остановил он Деверса. — Оставайтесь на месте. Ваши безделушки меня не интересуют.
Он придвинул стул, тщательно стер с него пыль ослепительно-белым платком и сел. Деверс искал глазами второй стул, но Бродрик лениво проговорил.
— В присутствии пэра Империи вы должны стоять.
И улыбнулся. Деверс пожал плечами.
— Если вас не интересует мой торговый груз, зачем вы меня сюда пригласили?
Личный секретарь императора молчал, и Деверс медленно добавил. — Сэр.
— Для личной беседы. Неужели вы думаете, что я пролетел 200 парсеков для того, чтобы полюбоваться на ваши побрякушки? Я на вас хотел посмотреть.
Он достал из узорчатой коробочки маленькую розовую таблетку, положил ее под язык и стал медленно посасывать.
«Например, — продолжал он, — мне бы хотелось узнать, кто вы такой. Действительно ли вы гражданин варварского мира, из-за которого разгорелся весь этот сыр-бор?»
Деверс утвердительно кивнул.
«Так... И вы действительно были захвачены в плен этим после того, как началась эта перебранка, которую он называет войной? Я имею в виду нашего молодого генерала».
Деверс снова кивнул.
«Так, отлично, мой прекрасный чужестранец. Как я посмотрю, вы не слишком разговорчивы. Я облегчу вашу задачу. У меня впечатление, что наш генерал ведет здесь абсолютно бессмысленную войну с неоправданными затратами дорогостоящей энергии, И все это ради неоправданного захвата крошечной системы где-то на задворках галактики, что для здравомыслящего человека должно, по идее, заключаться в одном единственном метком выстреле из одного единственного бластера. Однако нашему генералу в отсутствии логики не откажешь. Наоборот, я бы сказал, что он очень неглупый человек. Вы улавливаете мою мысль?
Не сказал бы, сэр.
Секретарь внимательно разглядел свои ухоженные ногти и продолжил. Тогда слушайте дальше. Генерал не стал бы разбрасываться людьми и кораблями исключительно ради боевой славы. Мне известно, что говорит он именно о славе и имперской чести, но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что весь этот пафос гроша ломанного не стоит. Что-то здесь другое. К тому же он проявляет к вам странное, непонятное милосердие. Если бы вы были в плену у меня и сказали мне так же мало, как ему, я бы уже давно распорол вам живот и подвесил вас на ваших собственных кишках.
Деверс сохранял спокойствие. Взгляд его остановился по очереди на бульдожьих физиономиях телохранителей Бродрига. Да, они были наготове.
Секретарь криво улыбнулся. «Да вы просто потрясающе немногословны. Если верить генералу, даже психотест у вас ничего не выудил. И это было большой ошибкой с его стороны. Именно это и заставило меня усомниться в том, что наш молодой военный гений говорит правду».
Похоже, у Бродрига поднялось настроение.
«Благородный торговец», — продолжал он, улыбаясь, — «у меня есть собственный прибор для психотеста, и он вам как нельзя лучше подойдет. Взгляните-ка».
Между большим и указательным пальцами левой руки Бродрига была зажата пачка розовато-желтых шестиугольников. «Похоже на деньги», — пробормотал Деверс.
«Деньги есть, причем деньги верные. Они обеспечены моей недвижимостью, а поместье у меня больше, чем у самого императора. 100 тысяч кредиток. Все здесь. Они ваши».
«За что, сэр? Я честный торговец, но не вижу предмета сделки».
«За что? За правду. Чего хочет генерал? Почему он ведет эту войну?»
Латан Деверс вздохнул, нахмурился, погладил бороду. «Чего он хочет?» Задумчиво повторил он, поглядывая, как длинные пальцы Бродрига пересчитывают кредитки. «Если коротко, имперской короны».
Как просто. В конце концов, все всегда сводится к этому. Но как? Это какая же такая дорога ведет с задворок периферии прямо к императорскому Олимпу?
«Академия, — скорбно вздохнул Деверс, — владеет множеством тайн и секретов. У них есть много книг, таких старых, что язык, на котором они написаны, знают всего несколько человек. И все эти тайны скрыты под оболочкой ритуалов и религии, и простой смертный не может ими воспользоваться. Я однажды пытался. Теперь я здесь, а там меня ожидает смертный приговор».
«Ясно. А что это за древние тайны? Полагаю, за 100 тысяч кредиток я имею право на подробности?»
«Трансмутация элементов», — выпалил Деверс.
Секретарь прищурился. Он был явно удивлен. «Вот как? Но мне говорили, что практическое осуществление трансмутации по законам ядерной физики невозможно?»
«Да, если используется ядерная энергия. Но в Академии народ способный подобрался. Им известны источники энергии более мощные, чем ядерная. Если Академия пользуется такими источниками, то...» Деверс почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Да, он верно выбрал наживку, и рыбка ее почуяла. Бродрик поторопил его.
«Продолжайте. Я все понял. Уверен, что генерал знает обо всем этом. Вот только что он собирается предпринять, когда закончится вся эта буфонада?»
Деверс твердо, уверенно ответил. «Владея секретом трансмутации, он возьмет под контроль всю экономику галактики. Минеральные ресурсы не будут стоить ни гроша, ведь Риос будет иметь возможность производить вольфрам из алюминия и иридий из железа. И вся экономика, основанная на недостатке где-то одних элементов и избытке других, прикажет долго жить. Наступит величайший хаос и разъединение за всю историю империи, и прекратить их под силу будет только Риосу. Вот какую власть обретет Риос, если учесть, что религиозные предрассудки его ни капельки не волнуют. Теперь его ничто не остановит. Он сел Академии на шею, и через 2 года после того, как покончит с ней, станет императором».
«Так...»
Бродрик неожиданно повеселел.
«Значит, иридий из железа. Так вы сказали? А хотите, торговец, я вам раскрою государственную тайну? Да будет вам известно, что у генерала уже были встречи с правительством Академии».
По спине у Деверса пробежали мурашки.
«Вы удивлены? А почему бы и нет? По-моему, это вполне логично. Нам известно, что они предлагали ему 100 тонн иридия в год, чтобы он их оставил в покое. Вернее, 100 тонн железа, превращенного в иридий, в нарушение всех религиозных установок, ради спасения собственных шкур. Вот так. И совершенно неудивительно, что наш неподкупный генерал отказался. Он ведь может получить и иридий, и империю. А наш бедный Клеон еще называл его одним из самых честных генералов. Мой благородный торговец, вы заслужили свои деньги. С этими словами он бросил кредитки на пол.
Деверс торопливо подобрал их. У двери Бродрик обернулся.
«Один совет, торговец. Вы, конечно, можете считать, что мои ребятки с бластерами лишены ушей, языков, мозгов. Они и правда не слышат, не разговаривают и не имеют понятия о том, что такое психотест. Зато они весьма, весьма искушены в изощренных пытках. Я купил тебя, парень, за 100 000 кредиток и полагаю, что совершил выгодную сделку. От тебя нужно только одно — забыть навсегда, что ты получил от меня какие-то деньги. Не дай тебе Бог заикнуться Риосу о нашем разговоре. Ты тут же отправишься на тот свет. Причем так... как я умею это делать!»
В одно мгновение тонкое аристократическое лицо секретаря стало жестким, злым. Губы, вытянутые в дежурную искусственную улыбку, превратились в красный отвратительный шрам поперек лица. Деверс поймал себя на мысли, что вот сейчас на него глазами Бродрига смотрит тот, кто раньше купил его самого. Под дулами бластеров телохранителей Бродрига он молча проследовал в свою комнату.
На вопрос Дьюси Мабара он ответил с задумчивым удовлетворением.
«Нет, и это самое потрясающее. Это он подкупил меня».
Два месяца тяжелой войны не прошли даром для Белла Риоза. Он как-то осунулся, согнулся под грузом проблем, стал вспыльчив. Он раздраженно приказал подобострастно взиравшему на него сержанту Люку. «Ждите снаружи, сержант. Отведите этих людей назад в их комнату, когда мы тут закончим. Никому не входить без моего разрешения. Никому, поняли?» «Сядьте!» — бросил он пленникам. «У меня мало времени. Честно говоря, я бы сюда не прилетел, если бы не необходимость вас повидать». Он повернулся к Дьюси Мабару, вертевшему в руках хрустальный кубик, в котором красовался голографический бюстик его императорского величества. «Во-первых, патриций, — начал генерал, — должен вам сообщить, что ваш Селдон проигрывает. То есть не совсем так. Бьется он здорово. Эти вояки из Академии носятся, как очумелые пчелы, и дерутся, как сумасшедшие. Планеты защищаются отчаянно, а после того, как мы их захватываем, на каждой из них тут же вспыхивают мятежи, подавлять которые почти так же трудно, как и захватить планету. Но как бы то ни было, мы их захватываем и удерживаем. Так что, повторяю, проигрывает ваш Селдон».
«Но пока не проиграл», — тактично уточнил Бар.
«У самой Академии оптимизма поменьше, чем у вас. Они предлагают мне миллионы только ради того, чтобы я окончательно не разгромил вашего беднягу Селдона».
«Я слышал об этом».
«Значит, слухи меня опередили? Отлично. Ну и что же тут говорят о последних событиях?»
«Смотря что вы имеете в виду».
«Я имею в виду лорда Бродрига, любимчика императора. Он ведь теперь стал вторым главнокомандующим, сам напросился». Тут Деверс впервые подал голос.
«Сам, босс? Как это? Или он вам стал нравиться?»
«Нет, не сказал бы», — спокойно отозвался Риос. «Он просто купил себе эту должность за честную и высокую цену».
«То есть?»
«За запрос императору о подкреплении». Ироничная улыбка Деверса стала шире.
«Значит, он все-таки связался с императором, да? Надо понимать, генерал, подкрепление прибудет со дня на день, так?»
«Нет, не так. Они уже прибыли. 5 мощнейших маневренных линкоров и личное послание от императора с пожеланиями успехов. А на пути к нам еще корабли».
«Что это вы так расстроились, торговец?»
«Ничего», — отозвался Деверс похолодевшими губами.
Риос вышел из-за стола и встал перед торговцем, положив ладонь на приклад бластера. «Я спрашиваю, что это вы так расстроились? Новость вам явно не по вкусу. А вы говорили, что судьба Академии вас не слишком волнует».
«Говорил?»
«Да, что-то все-таки есть в вас непонятное».
Процедил сквозь зубы Риос. «Вы так думаете, босс?» Слабо улыбнулся Деверс и сунул руки в карманы куртки. «А вы скажите, что вам непонятно? А уж я как-нибудь постараюсь объяснить».
«Вот-вот. Хватит дурачиться, торговец. Непонятно вот что. Вы были захвачены в плен потрясающе легко. Сдались при первой же угрозе. Даже защитное поле не включили. Вы без сожаления готовы предать свой мир, причем без всякого вознаграждения. Интересно, не правда ли?»
«Просто хотелось бы остаться на стороне победителя, босс,
Я же не глупый человек, вы сами сказали.
Рес раздраженно хрипло выпалил.
Ладно, только почему-то с тех самых пор мы не захватили в плен ни одного торговца. Торговые корабли имеют такую скорость, что спокойно могут удрать в случае чего. Все до одного эти корабли оборудованы защитным полем такой интенсивности, что отлично могут закрыться от легкого крейсера. Но уж если стычки возникали, все до единого торговцы дрались как звери, все до единого. Кроме того, мы выяснили, что торговцы часто стояли во главе партизанских движений на оккупированных планетах и организовывали вылазки в занятых нами секторах космоса. Это что же выходит, вы один такой неглупый человек? Вы и не сражались, и не удирали, а сразу взяли и стали предателем, хотя вас никто об этом не просил. Вы уникальны, просто потрясающе уникальны. Я бы сказал больше. Вы подозрительно уникальны.
Деверс мягко возразил. Я понимаю, что вы хотите сказать, но фактов у вас нет никаких, босс. Я пробыл у вас 6 месяцев и вел себя паинькой.
Да, это так. И я отплатил вам хорошим обращением. Я оставил в целости и сохранности ваш корабль, и вам оказывались всяческие милости. Однако вы не дотянули. Добровольная информация, например, о том, как устроены приспособления, которыми набит ваш корабль, была бы весьма в вашу пользу. Это я к тому, что принцип их действия с большой вероятностью может применяться в некоторых видах оружия, используемого Академией.
— Я простой торговец, — попытался возразить Деверс, — а не инженер. Я ведь только торгую этими штуками, а не делаю их.
Но это мы скоро выясним. Для этого я сюда и прилетел, собственно говоря. К примеру, в ближайшее время ваш корабль будет обыскан до последнего винтика на предмет обнаружения источника персонального защитного поля. Вы им ни разу не воспользовались, в то время как оно есть у каждого солдата флота Академии. Найдем, будет ясно, что вы чего-то не договариваете. Понятно?
Ответа не последовало. Генерал удовлетворенно продолжал.
Но я получу и более прямые доказательства. Я привез с собой новый прибор для проведения психотеста. Однажды тест не удался. Но когда общаешься с врагом, век живи, век учись.
В голосе генерала нарастали угрожающие нотки. Деверс почувствовал, как холодное дуло бластера уперлось ему в живот. Риас холоднокровно отчеканил.
«А теперь ты снимешь свой браслет и все остальные металлические побрякушки, которые у тебя есть, и отдашь мне. Спокойно, не двигаться. Думал, я глупее тебя? Конечно, атомное поле можно исказить». А психотест действует только в условиях статики. Так-то!
Но в это время около письменного стола генерала замигал сигнал, и в приемник почты упала капсула. А около приемника стоял Бар, все еще сжимая в руке кубик с изображением императора. Риас отступал к столу, держа бластер на изготовку. Он приказал Бару, не глядя на него.
«И вы тоже, Патриций. Ваш браслет выдал вас. Раньше вы были нужны мне. Я не мстителен, но судьба вашей семьи, видит Бог, будет зависеть от результатов психотеста».
Риас согнулся, протянул руку к приемнику почты, чтобы взять капсулу. Но в это мгновение рука Бара с зажатым в ней кристаллом поднялась и опустилась на голову генерала. Это случилось настолько внезапно, что даже Деверс был ошеломлен. Тихий, миролюбивый Патриций в одно мгновение превратился в карающего демона.
«Бежать!» — хрипло выкрикнул Бар. «Быстро!
Он выхватил бластер из безжизненно повисшей руки Риоза и спрятал его под блузу. Стоявший у двери сержант Люк резко обернулся, когда они выскользнули в коридор. Бар хладнокровно приказал:
«Вперед, сержант!»
Деверс закрыл за собой дверь. Люк, ничего не понимая, пошел вперед по коридору по направлению к комнате пленников, но вынужден был идти дальше, поскольку его спины коснулся холодный металл бластера, а прямо в его ухо голос Деверса, не допускающий возражений, проговорил: «К торговому кораблю!» Деверс обогнал спутников, чтобы открыть входной люк, а Бар сказал:
«Стойте, где стоите, сержант! Вы были добры к нам, и нам не хотелось бы вас убивать!»
Тут сержант разглядел монограмму на прикладе бластера и яростно вскричал:
«Вы убили генерала!»
В диком неосознанном порыве он бросился вперед, прямо под пучок лучей, и на пол упала обугленная бесформенная масса, всего лишь секунду назад бывшая сержантом Люком. Торговый корабль успел подняться над поверхностью планеты до того, как отчаянно замигали и завыли сигналы тревоги, и устремился к центру галактики. Деверс угрюмо проговорил: «Держитесь покрепче, Бар, а мы сейчас посмотрим, найдется ли у них корабль, который сможет догнать мое старое корыто». Он отлично знал, такого корабля нет. Когда они уже были в открытом космосе, торговец усталым, убитым голосом промолвил: «Похоже, я оказал Бродригу чересчур хорошую услугу. Теперь он заодно с генералом». Корабль быстро удалялся в черные глубины галактики.